тема сердца. Анютка уже сегодня поделилась, что непростая тема, что приходится работать. Но есть всегда вариант просто послушать и ничего не делать, это легче. Мы будем около 10 тем поднимать, и, по-моему, осталось 4 или 5, я уже не помню. Но если бы меня попросили выделить темы, или даже не то, что попросили, если иногда ты сталкиваешься с человеком, он говорит, у меня есть проблемы внутри, я не могу их решить, то я бы выделил 3 темы, которые человек должен обязательно продиагностировать, проверить свое сердце, свою жизнь. И это как бы такие, я бы сказал, фундаменты, ключевые проблемы, которые, если они есть в сердце, они тебя разрушают. И мы проходили уже 2 из них. Первое — это горечь, непрощение, обиды, откуда рождаются много ложных убеждений о самом себе. Друзья, если вы в этой сфере не разобрались, и если вы не поставите там точки, это будет вас разрушать, это никогда не даст покоя. Вторая тема — аморальность. Ее Евгений проходил прошлое воскресенье, она есть в интернете, потому что если ты ведешь аморальный образ жизни, не чист в своих сексуальных помыслах и движениях, это тоже то, что будет тебя всегда разрушать и не давать тебе расти. Третью тему мы поднимем сегодня. Все темы актуальны, но третью тему, которую бы я обязательно проверил с человеком, она не для всех бывает актуальна. Но если она есть корнем в твоей жизни, ты никогда не будешь расти. Ты не сможешь развиваться, ты не получишь свободу. Это будет тебя сковывать. Оккультизм — сегодняшняя тема. Ну, поговорим немного о том, что это и как это. Клайв Льюис, я, кстати, уже как-то советовал прочитать его книгу «Просто христианство». Я не знаю, кто-то прочитал уже, нет? «Просто христианство» Клайв Льюиса. Сегодня книга, тоже цитата из его книги, называется «Записки Баламута». Тоже, кстати, рекомендую. Очень аллегоричная книга, где опытный наставник Баламут, без Баламута, наставляет своего подопечного бесенка, гнусика, и учит его, как окучивать и обрабатывать своего подопечного христианина, как вмешиваться в его жизнь, как уводить его от Бога, как разрушать его как личность. А гнусик — мелкий бесенок, еще бестолковый, неопытный, и вот Баламут вразумляет его, как работать с сердцем человека, которого он вынужден обрекать на вечные муки. Как достичь этой потрясающей цели, чтобы человек погибнул навеки? Все крутится вокруг сердца человека, его помыслов и разума. Поэтому прочитайте эту книгу. Но вот одну из тем он поднимает. «Мой дорогой гнусик, меня удивляет твой вопрос. Вот ты интересуешься, важно ли, чтобы подопечный знал о твоем существовании? Но что до настоящей фазы борьбы, на этот счет была инструкция высшего командования. Наша политика и состоит в том, чтобы скрываться. Не думаю, что тебе очень уж трудно в этом обманывать твоего пациента». Ну, пациенты — это мы с вами в этой ситуации. «Если какое-то вдруг смутное подозрение забрежет в голове подшефного, ты покажи ему какое-нибудь изображение существа в красном трико с выдавленными коленками и убеди его, что поскольку в такое существо он верить не может, он, соответственно, не может верить и в тебя. Это старый метод, он есть во всех учебниках». Ну, вот так он учил гнусика скрывать свое существование, обманывать человека, искажать его жизнь, портить его сердце, но оставаться незамеченным. Ты должен быть скрытным. Тема потустороннего мира. Ну, а потусторонний мир — это какой? Это который где? По ту сторону, да, находится? Но на той и потусторонний. А на этой стороне это где? Ну, это где мы с вами, да? То есть мир материальный. Ну, просто так немножко, чтобы мы понимали эти вещи. То есть мир материальный, физический, мы его трогаем, чувствуем, нюхаем, обоняем, но если коронавирус не испортил обоняние. Вот, мы вдыхаем, мы наблюдаем, вот, ощущаем все. Это вот такой материальный, физический, внешний мир, в котором мы с вами живем, он для нас понятен, очевиден. Но есть мир потусторонний, находится по ту сторону мира видимого, мир духовный. Мир, который мы своими очами не видим, но мы видим много, и, друзья, кто читал Библию, вы знаете, есть много тому примеров, когда Бог приоткрывал завесу, и люди начинали видеть мир духовный. Помните эти? Ну, простая история, когда Елисей, да, там окружили город, да, или там что-то было, и слуга в панике, и он в таком страхе, он говорит, все, мы пропали, все рухнуло. А Елисей спокойный, налил кофе, капучино, пьет, сидит под шезлонгом, и, а слуга бегает, там армия вокруг, им беда грозит. И он не понимает, слуга, что происходит с его господином. А Елисей говорит, Господи, помоги ему увидеть то, что ты открыл мне, да? И Бог так приоткрывает ненадолго этому слуге то, что он приоткрыл Елисею. И вдруг слуга начинает помимо армии физической видеть воинство небесное. И он понимает, что это воинство, оно более вооруженное, оно более могущественное, более славное и сильное. И слуга тоже успокаивается и тоже пошел себе капучино делать. Вот. Историю мы знаем. Суть про потусторонний мир, да, сейчас. Про то, что он есть, он реален, он для нас невидим. В обычной жизни мы его не ощущаем и не соприкасаемся с ним. Кстати, если есть желание как-то, ну, может быть, увидеть этот мир более широко, есть книга Фрэнка Перетти «Тьма века сего». Это, если кто-то не читал, я тоже советую. Это роман, художественный роман. Но он в художественном романе попытался изобразить, как физический мир и духовный тесно переплетены. Как люди, живя в физическом мире, не видя мир духовный, тесно с ним переплетены, связаны и зависят от каких-то вещах. Какая роль молитвы в жизни верующего человека, как это влияет на мир духовный. Интересный роман Фрэнк Перетти «Тьма века сего». Друзья, просто тоже рекомендую к прочтению для того, чтобы понимать эту тему вот немножко шире и разбираться в ней. Мир материальный, мир духовный. Что тянет человека, да, когда он вдруг начинает задумываться и понимать, слушай, а что там? А есть ли что-то по ту сторону? А как можно с этим взаимодействовать? А как можно с этим соприкасаться? А как можно с этим иметь какой-то контакт или какие-то отношения? А можно ли у этого невидимого, если оно сверхъестественное, но, значит, оно как-то вот от нас отличается, можно ли там получать какую-то помощь? Можно ли там брать какие-то идеи, советы? Или обращаться туда за, ну, за какой-то помощью, которая бы была мне оказана? И издревле человека всегда тянуло к потустороннему миру. Приходили, конечно, времена скептицизма, да, и когда дьявол делал все, чтобы люди вообще в него не верили или сомневались. Сегодня мы живем в время, когда очень часто... Сегодня интересное время. Я думаю, сегодня человек верит и в то, и другое одновременно. Во-первых, люди очень тянутся сегодня ко всему такому мистическому, сверхъестественному, духовному, какому-то абстрактному, нирвана, медитации, такой вот встреча с чем-то таким неземным. Это одна сторона, но при этом люди сегодня очень скептичны. Они не нуждаются ни в чем духовном, они как бы самодостаточны, они материалисты, и материальная жизнь намного больше интересна и касается. И как эти две парадоксальные вещи сегодня соединяются в современном обществе и в одном современном человеке, иногда даже сложно понять, и я думаю, человек даже не даст сам ответы, но он верит и в то, и при этом игнорирует и верит в другое. Ну, как-то оно вот так вот в наше время происходит. Оккультизм — это латинское слово, оккультус — тайное, сокровенное, скрытое. Это что-то тайное, сокровенное, скрытое. Оккультная практика — это когда человек имеет желание или попытки как-то в это тайное проникнуть, в это скрытое как-то немножко залезть, как-то иметь контакт с этим тайным. Или дать этому тайному, или обратиться к этому тайному, сокрытое, чтобы оно как-то влияло на мою жизнь и помогало мне. Оккультная практика. Россия, если мы говорим о нашей стране, то я думаю, она оккультно обремененная исторически. Ну, потому что исторически русский народ — это какой народ? Это язычество. А что значит язычество? Это поклонение различным идолам, божествам, да, таким придуманным человеку, который человек делал из дерева, которому человек делал из каких-то других подручных вещей, которым человек поклонялся, молился, обращался, наказывал своего идола. Вот, мог его отлупить, если идол не помогал, боялся идола, да, вот этого божества своего. И исторически русский народ, друзья, если мы хотим понимать свои корни, мы языческий народ, и язычество по сей день, я думаю, русскому народу вот эта оккультная практика, она более близка, чем христианство, несмотря на то, что мы более 1000 лет назад крестились. Ну, несколько таких просто примеров. Михаил Задорнов, это кто он? Юморист, да? Он говорил о русском народе, он говорил, что мы крестимся и материмся одновременно. Мы язычники с православным уклоном. И я думаю, это такая очень четкая подмеченная фраза. Русский народ — это язычники, но просто теперь они такой имеют некий налет православия, православный уклон. Александр Розенбаум поет. «Отдайте Бога мне, отдайте, что вам в том? Каким он будет, совершенно безразлично. Верните мне его, приму в любом обличии, кому-то надо помолиться перед сном». О чем поет он? О том, что человеку нужен кто-то свыше, да? Нужен он, говорит, Бог, божество нужно. Нужен тот, кому я могу помолиться перед сном. У человека русского, у него есть потребность и понимание, что кто-то вот есть над ним, что с кем-то нужно поговорить. Но в каком обличии этот Бог мне не так важно. Как этот Бог выглядит, что он просит, какие у него требования, это не так важно. Я нарисую себе этого Бога, я его придумаю. То есть это уже дело второстепенное. Вот это вот модель язычества. То есть Бога мы выдумаем, но он нам нужен. Людмила Улицкая, наша современница, писательница, человек, которая, я тоже думаю, глубоко подчеркивает часто, вот, знаете, характер русского человека и вообще нашего народа. «В России, — пишет она, — церковь гораздо слабее сцеплена с культурой. Она гораздо больше связана с примитивным язычеством». Мне интересно, если использовать способ вычитания, очень интересно посмотреть, что останется в России от самого христианства, если убрать из него язычество. То есть, говорит, возьмите современное христианство, русское, и уберите оттуда язычество. И она говорит, оттуда почти там ничего не останется от христианства. То есть то народное христианство, которое мы сегодня знаем в нашей стране, оно очень тесно переплетено с оккультными всякими языческими практиками. А многие вещи, которые делают сегодня люди в России, считая себя православными христианами, и говорят, я это делаю как православный христианин, это ничего общего не имеет с христианством, это имеет общего просто с языческими обрядами. И я как-то уже рассказывал об этом, был на лекции православного священника Геннадия Фаста, и я слушал его, он говорил евангельские вещи, в которые мы с вами верим. И они ничего не общего не имеют с народным таким православием. Мы повешаем икону, эта икона нас будет что делать? Защищать. Я тебе привезу крестик с Иерусалима, этот крестик тебя благословит. Мы осветим твою квартиру, твою машину, твой бизнес, они будут приносить прибыль. У тебя будет защита. То есть вот мы нырнем 19 января, да, в прорубь, и все грехи туда с этой водой, да, они ушли, все, я там. То есть это ничего общего с христианством не имеет, это имеет общее только с язычеством. И поэтому, если все это язычество убрать, то вопрос, что останется от русского христианства. Примеры оккультных практик. Ну, я выписал, друзья, я даже не все понимаю тут, а что я выписал. Вот, я просто думаю, если человек с этим соприкасался, зачем я сейчас это прочитаю? Если вы имели к этому отношение или имеете, то просто хотелось бы, чтобы мы где-то проверили свое сердце. Или, может быть, вы столкнетесь с человеком, который это практикует, занимается. Либо, может быть, кто-то в вашей родове, бабушка, тетка, матушка, или кто-то занимался этим, и ты как-то был к этому причастен. Просто можно проанализировать. Примеры оккультных практик. Выход в астрал. Хрустальный шар. Поднятие стола, тела или предметов. Использование чар и проклятий. Ну, проклятие это тут, я думаю, в нашем народе вообще легко. Ментальный контроль. Духовные проводники. Предсказания судьбы. Предсказывали, да, все? Карты Таро. Хиромантия. Хиромантия что такое? Гадание по линиям руки, да, предсказания твоей жизни, будущего. Гадание на кофейной гуще. Гипноз. Черная и белая магия. Ну, с черной тут, наверное, все более понятно, но белая — это что магия? Это то, что на добро, да? Это то, что часто с Писанием связано. Это то, что тебе даже текст из Библии на больное место примотают, и оно должно тебе помогать. Спиритические сеансы, вызов духа умершего человека оттуда, чтобы с ним встретиться и говорить. Консультации у медиумов. Медиум — это человек, который соединяет два мира, духовный и материальный. Навязывание мыслей, гадание на чайных листьях, обеты на крови, оккультные игры, в том числе множество компьютерных игр, оккультных, которые погружают человека вот в этот духовный демонический мир. Привораживание. Привораживание, да? Чтобы он меня любил, да? Чтобы он без меня жить не мог. Слышание голосов, вызывание духов, оккультные фильмы, наведение магических чар, колдовство, поклонение сатане, йога. Йога имеется в виду не физические упражнения, а йога, которая связана с духовными практиками. Трансцендентальная медитация, магические ритуалы, оккультная музыка, телепатия, оккультные книги и литература, ясновидение, астрология, гороскопы. А сегодня утром открыл новости, красноярские госинспекторы написали гороскоп для всех автовладельцев. Сегодня утром прочитал, серьезно. Астрология, гороскопы, определение судьбы по положению планет, суеверия. Ну какие вы знаете суеверия? Да, это все знают. И стоят на перекрестке и ждут, пока не знающий проедет, что кошка пробежала. Вот, видел это все. Здороваться через порог нельзя даже со многими христианами, друзья. Не, это не смешно. Это как бы реально человек в это верит, христианин. Использование магии в исцелении, бабушки, вот, шептания, молитвы, там, сходить в полнолуние, травку определенную при определенных там звездах собранную тебе приложат. Фетишизм. Что такое фетишизм? Фетиши. Ну, определенные амулеты, которые тебе дарят, тебе их привезли с Востока, с Индии, с Иерусалима, неважно. Я думаю, даже иконы могут стать фетишем, да, если человек ее так понимает. Фетиш — это что-то материальное, что я вешаю, ставлю, ношу на себе. И я говорю, это меня защитит. Это меня благословит, это мне поможет, это меня оградит. То есть, когда есть какая-то материальная вещь, материальная, я ее могу взять, потрогать, но я в нее вношу какой смысл? Духовный, сверхъестественный. Я говорю, вот эта вещь, эта штука, она меня связывает, она меня оберегает, она мне помогает. И мы сегодня еще поговорим о том, почему это небезопасно. Коснемся, потому что есть Писание, которое об этом говорит. Но пока просто вот такие разные практики. И мне бы просто хотелось, чтобы мы сейчас, проанализировав себя, задали вопрос: Господи, какое это имеет ко мне отношение? И я надеюсь, что большинство скажут: Господи, спасибо, что уже давно никакое. Но если вдруг какое-то имеет, друзья, эта тема, она очень актуальна. Потому что я уже сказал, если она имеет место в твоей жизни, в твоем сердце, она никогда не позволит тебе развиваться. Ни как личности, ни как человеку, развивающемуся в отношениях с Богом, в духовной жизни, в отношениях с близкими, возрастать в своем характере, ты не сможешь. Духовные оккультные вещи, они всегда будут тебя тормозить, они будут твоим якорем. Но место из Писания, которое мы сегодня прочитаем, находится в 1 Коринфянам в 10 главе. 1 Коринфянам, 10 глава. Что там в этой Коринфской церкви только не происходило, друзья? Павел пишет им: «Поэтому, дорогие мои, убегайте от идолопоклонства. Я говорю вам как разумным людям, рассудите сами, но разве чаша благословению, которую мы благословляем, разве она не приобщает нас к крови Христовой? И разве хлеб, который мы преломляем, разве он не приобщает нас к телу Христову? Хлеб один. И мы, как бы много нас не было, составляем одно тело, потому что имеем часть в одном хлебе. Посмотрите на израильский народ. Разве все, кто ест принесенное в жертву, не являются участниками жертвенника? Конечно, я не говорю, что идол или же принесенное ему в жертву имеет ли какое-то значение. Нет. Но дело в том, что язычники, принося свои жертвы, приносят их демонам, а не Богу. А я не хочу, чтобы вы становились сообщниками демонов. Ведь не можете же вы пить одновременно из чаши Господней и из чаши демонов. Нельзя в одно и то же время участвовать в трапезе Господа и в трапезе демонов. Или мы думаем, что можем раздражать Господа? Но разве мы сильнее Его? Спрашивает апостол Павел коринфских христиан. Но к чему он их призывает с самого начала? Избегайте идолопоклонства, избегайте идолов, избегайте любой оккультной практики, любого соприкосновения, кроме Бога, любого соприкосновения с потусторонним миром. И, кстати, в Писании говорится о том, чтобы... Ну, мы знаем, что духовный мир есть бесовский, а есть Божьи ангелы, да? Они же тоже вокруг нас. Так вот, Писание предостерегает нас аккуратными и осторожными быть как по отношению с бесовским миром, так и с ангелами. Единственный потусторонний мир, невидимый для нас, к которому Писание нас приглашает, призывает, это отношение напрямую с кем? С Богом, с Иисусом Христом, с тем, которому мы поем, поклоняемся, которому мы молимся. Единственная личность вне нашего материального мира, к которому Бог разрешает нам обращаться, это Бог, сущий над всеми, знающий нас лично, любящий нас и заботящийся о нас. Бог говорит, есть бесовский духовный мир. Бог говорит, есть слуги, ангелы мои. И Бог говорит, я вам не говорю обращаться к ним. Я вам не говорю и не призываю молиться к ним и искать встречи с ними. Потому что я могу иметь напрямую отношение с Богом. Христиан в Коринфяне Бог, апостол Павел призывает избегать идолопоклонства, избегать любой оккультной практики, любых встреч с потусторонним духовным миром. Почему было это так важно? Три таких момента мы отметим в этом тексте. Во-первых, потому что всегда за любым вот этим вот оккультной практикой будет стоять бесовская сила. Павел так и пишет Коринфянам. Он говорит, конечно, я не говорю, что идол или же принесенное ему в жертву имеет ли какое-то значение. Это, говорит, все намного ниже Бога. Это все подвластно Богу. Бог, Павел говорит, это для нас, христиан, даже не имеет никакого значения. Но он говорит, но есть один важный момент. Дело в том, что язычники, когда они приносят свои жертвы, они приносят их кому? Бесам. То есть за любой жертвой, которую человек принес не Богу живому, будет всегда стоять другая духовная сила. И эта сила будет бесовской. Апостол Павел говорит, бегай идолослужение, бегай соприкосновение с оккультными практиками, не имей с этим ничего общего. Потому что, когда ты с этим соприкасаешься, всегда за этим будет стоять какой-то демон. Сам жертвенник, вот этот истукан, говорит, они его вырезали, деревянный они его поставили, это просто кусок дерева, это же не бес, это не идол, это просто обычный кусок дерева, который красиво вырезали. Но когда, говорит, язычники приносят к этому дереву жертвы, то есть когда они придают этому дереву сверхъестественное значение, и они начинают ему поклониться, просить его о чем-то, дерево не может помочь, оно из дерева. А кто может помочь? Но этим людям. бес, который будет за ним стоять, за этим идолом. За любым идолом, за любым истуканом, камнем, деревом, сотворенным человеком, чему человек придал сверхъестественное значение, всегда будет стоять бесовская сила. Почему фетиши какие-то, которые весит человек, иконы? Икона — это просто-напросто икона. Иногда это образ, глядя на который человек, как говорит православное богословие, глядя на этот образ, человеку легче представить Бога, к которому он обращается. Может быть, это так. Но как только человек вешает икону в своей машине или в своей квартире и говорит, а это просто материальная вещь, друзья, это просто картина нарисована, но он говорит, это материальная вещь, она меня будет защищать, это значит, что в материальное человек вложил некое сверхъестественное значение. Откуда будет это сверхъестественное? Откуда будет эта помощь? Павел говорит, за этим всегда будет стоять бес. За любым материальной вещью, которую человек сделал идолом, и он сказал, она будет меня защищать, оберегать, охранять, учить, вести по жизни. Поэтому не потеряй ты этот крестик, который я тебе с святой земли привез. Носи его, не снимай даже в душе. Как только человек придал материальной вещи такое значение, за этой материальной вещью, Павел говорит, всегда будет стоять бесовская сила. Бог говорит, бегайте идолослужения, бегайте идолопоклонства, бегайте всяких оккультных практик, удаляйтесь от них, не имейте с ними ничего общего, потому что за любой, за любым поклонением, говорит Бог, кроме поклонения мне, всегда будет стоять бесовская сила, к которой ты будешь обращаться. Ты будешь думать, что ты обратился в данной ситуации или повесил, и она тебя будет защищать. Но Павел говорит, Бог предупреждает, за этим будет стоять бесовская сила. Ты, может быть, об этом не думаешь, но ты напрямую обращаешься к бесовской силе и просишь ее тебе помогать. И в этом есть опасность оккультной практики. И это почему оккультизм — это то, что, если оно имеет место в моей жизни, в моем сердце, и имеет какую-то практику во мне, оно никогда не освободит меня. Я буду связан этим. Потому что я вхожу в отношения с бесовским миром. И отсюда выходит второй пункт. Ты становишься частью того, к чему приобщаешься, говорит Павел. Ты станешь частью того, к чему ты приобщаешься. Он приводит примеры. Он говорит, чаша на вечере, она приобщает нас к чему? К крови Христовой, да? Хлеб на вечере приобщает нас к телу Христову. Исполнение вот этих общей заповеди, да, вместе, когда мы собираемся, оно нас приобщает к чему? К Церкви Христовой. И он говорит, нас много, мы становимся одни. Потому что то, к чему ты приобщаешься, ты частью того становишься. Израиль, говорит, который приносил жертвы, он приобщался к жертвеннику. Блудник, в другом месте Павел пишет, становится одним телом с кем? Блудницей. С кем я соприкасаюсь, с тем я становлюсь, к тому я приобщаюсь, частью того я становлюсь. Оккультная практика делает нас сообщниками или приобщенными к бесовскому миру. Я другими словами, окунаясь в оккультную практику, раскрываю свою жизнь для того, чтобы бесовский духовный мир мог влиять на меня. И просто так дьявол не может или он не имеет места в моей жизни. Но его задача, и мы поговорим об этом еще немножко в конце, но его задача в том, чтобы я дал ему это место. Его задача меня обмануть, чтобы я открыл свою жизнь и сказал, я открыт для тебя. Потому что пока я сам не открою, пока я сам не приглашу, он туда не войдет. И вот оккультная практика, да, которую, если я с ней имею место в моей жизни, я через это открываю свое сердце. Я открываю свою жизнь для него, для отношений с ним. С чем я соприкасаюсь, да, частью того я становлюсь. Я к тому приобщаюсь, да, мы с тем становимся едиными. И Павел говорит, когда ты приобщаешься к крови Господней, к телу Господню, к Церкви Христовой, ты становишься частью этого. Но когда ты открываешь свою жизнь для мира бесовского, ты становишься частью этого. И он говорит, ты не можешь быть там и там. Ты можешь ходить туда и сюда, но быть там и там ты не сможешь. Ты где-то будешь все равно находиться, чему-то принадлежать. Поэтому есть вещи такие простые, наши народные, русские, которые сплетены очень тесно с нашим таким бытом, да, и которые, мы уже сказали, это фетиши, это амулеты, это религиозные какие-то фетиши, которые люди вешают. Это гороскоп, это такая распространенная вещь, которую мы слушаем, которую мы вникаем, и мы боимся, что это вот сегодня был плохой гороскоп, и он сейчас будет влиять. И он будет влиять. Потому что как только я начинаю в это верить, вникать, принимать, слушать, настраивать, я знаю, в какое время это по радио уже передадут, да, то я начинаю давать бесовскому миру право на мою жизнь. Приметы различные, да, в которые я верю, да вдруг они и не работают, но на всякий случай. Тьфу-тьфу. Итак, первое. За любым поклонением к ней Бога, друзья, стоит бес. Второе, мы сказали, чему ты поклоняешься? Частью чего ты становишься, ты к тому приобщаешься, ты открываешь этому дверь в своей жизни. И последнее, он говорит Павел, не раздражайте Господа. Не раздражайте Господа. Оккультная практика, обращение к потустороннему духовному миру вне Бога, оно раздражает Бога. Оно вызывает в нем гнев. Или другое значение этого слова, там в оригинале написано, что ты как бы сознательно заставляешь Бога ревновать. Ты как бы провоцируешь Бога на ревность. Потому что написано, Бог до ревности любит тебя. Бог не любит тебя просто так, слушай, ну пойдем, мне классно с тобой, а потом ты где-то его там предал, и ты отвернулся, и Бог говорит, да и в принципе не сильно и хотелось. Нет, это мы так любим. Бог любит до ревности. Он любит каждого человека, Он знает тебя и меня по имени. И Бог говорит, каждый раз, когда ты обращаешься к другому духовному миру, ты предаешь меня. Ты заставляешь меня ревновать, ты возбуждаешь во мне гнев, вот эту вот горечь во мне, потому что я люблю тебя, а ты уходишь и предаешь меня. И в истории мы знаем с вами, что у Бога есть все основания именно так до ревности относиться к человеку, когда он соприкасается с потусторонним миром. Вы помните первую историю, когда человек решил пообщаться не с Богом, а с дьяволом? Вы помните эту историю? Вы помните, чем она закончилась для Бога? Человек решил пообщаться не с Богом.
А человек, друзья, он решил послушать, что дьявол ему скажет. Дьявол ему наплел там, да? Он ему навешал там на уши, он ему рассказал целую кучу. Человек говорит, слушай, это такие классные вещи, идеи. И потом Бог стал разгребать это общение. Потом Бог стал пытаться как-то наладить то, что разрушил человек через контакт с дьяволом. Он попытался как-то решить этот вопрос. Мне нравится, как об этом написал опять Клайв Льюис. Думаю, многие смотрели фильм «Хроники Нарнии». Может быть, кто-то читал книгу. Первое, этот лев, колдунья, платяной шкаф. И Льюис, я удивляюсь, как он смог Евангелие переложить в сказку, как он смог это облечь. Просто это удивительно. И он рассказывает про этого мальчика Эдмунда, который... В принципе, ничего плохого, но просто так хотелось ракат-лукума этого, да. Я не знаю, ел ракат-лукум, я вообще понять не мог. Вот, ну там булки наши русские, я понимаю. Вот, и он так хотел этого ракат-лукума, что он предал своих друзей, да. Предал свою семью и в принципе, вот пошел туда за этой ведьмой, за этой колдуньей, за этой злой королевой и стал как бы вот у нее. А потом одумался, потом понял, что сделал ошибку, вернулся к своим, вернулся к Аслану, к его друзьям, к его армии. И вот они сидят, пьют чай, общаются, и приходит королева в их стан. Это злая королева, колдунья. Она приходит в их стан, они просто ошалели, они просто не ожидали такого. Представляете? Ты сидишь, у тебя целая армия, и тут приходит твой самый главный враг, один. Ну, там, может, с небольшой свитой, почти без оружия. И ты думаешь, ну вот, все как бы в твоих руках. Ты можешь сейчас спокойно с ней разделаться. А королева колдунья зачем пришла? Она пришла за Эдмунтом. Ну, и кажется, это глупо, да? Сейчас взяли, отдали. Сейчас у нас тут стоит несколько тысяч, а ты одна пришла, сейчас возьмем, отдадим тебе. Она говорит им, вы забыли тайную магию. Я расскажу вам, что написано на том самом каменном столе, возле которого мы стоим. Да вы и не хуже меня знаете магию, которая подвластна Нарнии с древних времен. Вы знаете, что согласно ей
каждый предатель принадлежит мне. Он моя законная добыча. За каждое предательство я имею право убить. Поэтому, продолжила колдунья, это человеческое отродье мое, его жизнь принадлежит мне, его кровь мое достояние. Ну что ж, тогда попробуй, возьми его, проревел бык с головой человека. Дурак, сказала колдунья. И жестокая улыбка скривила ее губы. «Неужели ты думаешь, твой повелитель может силой лишить меня моих законных прав? Он слишком хорошо знает, что такое тайная магия. Он знает, что если я не получу крови, как о том сказано в древнем законе, Нарния погибнет от огня и воды». И она спокойно пришла в этот стан. Своих врагов. У нее есть законное основание. Какое? Каждый предатель, она говорит, принадлежит мне. По закону. Ты не можешь нарушить закон просто потому, что у тебя больше силы. Тогда ты разрушишь. Тогда закон Нарнии перестанет существовать. Поэтому ты не можешь нарушить закон, ты отдашь его мне. Потому что каждый нарушитель закона, каждый предатель, каждый, кто однажды обратился ко мне за помощью, каждый, кто однажды предал своего Бога за рахат-лукум, потому что жизнь, то, что я ему предлагала, ему показалось слаще и интересней, каждый, она говорит, принадлежит мне. И он искупит свою вину только своей собственной кровью. И я поражался, когда я читаю эти строки, я поражаюсь, как Льюис красиво изложил Евангелие. Потому что дьявол говорит сегодня Богу, каждый, кто нарушил твой закон, каждый, кто предал, кто обманул, кто позавидовал, каждый, кто прелюбодействовал в мыслях своих, в делах своих, каждый, кто воровал, кто мыслил злое, кто раздражался, кто ненавидел, кто гневался, каждый принадлежит мне. И он искупит ценой собственной кровью. И первая встреча человека в Эдемском саду с дьяволом, она закончилась тем, что дьявол пришел и сказал, теперь это мои люди. Они умрут за то, что они соделали. И Аслан уводит королеву, злую королеву, в свой шатер, и они долго беседуют. Никто не знает, о чем они говорят. Разговор был длинный, долгий, они вышли. И королева со злой ухмылкой ушла. А ночью Аслан пошел на каменный стол умирать вместо Эдмунда. Вы помните эту историю? И это Евангелие. Потому что когда человек захотел соприкоснуться с миром бесовским, духовным, потусторонним, вне Бога, это стоило того, чтобы Бог сказал, «Слушай, я умру вместо него». Я пролью свою кровь вместо этого человека. Я пойду на распятие, я принесу эту жертву, но оставь этого Эдмунда в покое. Оставь этого Павла, эту Елену, эту Еву, эту Варвару, этого Андрея. Оставь его в покое. Я пойду вместо него на этот каменный стол. Это то, что стоило Богу самое первое обращение человека к бесовскому миру. И Павел говорит, да ревности любит Бог. Не гневи его, не заставляй его ревновать снова. Потому что когда ты снова обращаешься в этот потусторонний мир, ты предаешь своего Бога. Как только ты начинаешь искать какой-то силы сверхъестественной, поклонения сверхъестественного, защиты сверхъестественной вне живого Бога, ты предаешь живого Бога. Ты плюешь на тот подвиг, который он сделал. Ты пренебрегаешь им. Ты заставляешь его вновь испытывать вот это огорчение, вот эту вот ревность по тебе, потому что он любит тебя. Не делай этого. Оставь оккультные практики. Если они имеют место в твоей жизни, оставь их. если они имеют место в жизни твоих друзей, знакомых, бабушек, добрых, классных, знающих молитву «Отче наш» и читающих по 100 раз, потому что только на 100 раз помогает. Ты расскажи этим людям, ты молись за них, ты вразумляй их, но ты скажи, что обращение к оккультному, оно разрушит человека и мир вокруг него. Оно никогда не даст человеку прорываться вперед. Короткое применение, друзья, и мы помолимся. Сделай диагностику своего сердца обязательно. Если ты найдешь там что-то оккультное, что имеет место, убери это, покайся, исповедуй, не находись в этом. Сделай диагностику, проверь свое сердце. Никогда не мирись ни с чем оккультным. Второе. Отвергни все оккультные практики. В книге «Деяния апостолов» в 19 главе, 18 стихе есть история, когда люди в те первые времена, они уверовали в Иисуса Христа, они были тоже оккультно обремененными, как и мы, русский языческий народ. Они имели всякие книги колдовские, там дома у себя талмуды, всякие вот эти причиндалы для этого. И что они сделали с этим? Они все это сожгли. Когда они уверовали в Иисуса Христа, вынесли все это, уничтожили и сожгли. Если что-то есть у тебя, если у тебя есть амулеты, фетиши, в которые ты веришь, ты придаешь им сверхъестественное значение, выкинь это, сожги, убери. Не должно это быть в твоей жизни. Стремись к святой жизни. В Ефесянам 4 главе Павел предупреждает: не давайте места дьяволу. Дьявол может иметь в твоей жизни, в твоем сердце место, только если ты сделаешь это добровольно. Ты открыл через оккультные практики, через грех, в котором ты живешь и который ты покрываешь. Ты даешь место дьяволу. И Павел перечисляет там даже эти грехи в 4 главе Ефесянам. Он говорит: не давай месту дьяволу. Что такое место? Плацдарм, вертолетную площадку, куда он приземляется, когда хочет. Он говорит: закрой все, забаррикадируй. Не должно быть у него места в твоем сердце. А оккультная практика, грех, который ты делаешь, в котором живешь, не каешься, оно дает место дьяволу. И он, когда хочет, прилетает там, распаковывает шашлыки, жарит, делает все, что хочет в сердце в этом. Стремись к святой жизни, не давай места дьяволу. И пребывай в Слове. Друзья, пребывай в Слове. Потому что когда дьявол пришел к Иисусу Христу, что Христос сказал ему? Слышь ты, написано по-другому. В Божьем Слове сказано по-другому. Я знаю это слово. А вот ты знаешь? Я знаю. Христос знал. И у дьявола не было никаких шансов. А я знаю. Пребывайте в Слове, изучайте его, углубляйтесь в него. Но знайте истину, она будет делать вас свободными. Мы помолимся.